Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня, собственно говоря, продолжение той передачи, которую вы видели и слышали неделю назад. Мы говорим о военно-промышленном комплексе СССР с нашим гостем, доктором исторических наук Николаем Симоновым. Я вас еще раз приветствую в этой студии, Николай Сергеевич. И если прошлую программу мы в основном посвятили периоду довоенному, то сегодня мы, опять же, в основном посвятим наш разговор периоду уже самой войны. Но самой войны, может быть, немножко в более таком широком понимании, в контексте Второй мировой войны, я бы сказал, не Великой Отечественной войны, а Второй мировой войны, потому что я все-таки первые вопросы Николаю Сергеевичу хочу задать, касающийся периода 1939-1940 годов. 1939 год, начало мировой войны, Николай Сергеевич, и, собственно говоря, подписан пакт Молотов-Риббентроп, известный, хотя это, в общем-то, пакт между нацистским, между Третьим Рейхом и Советской Россией. Что-то меняется все-таки в связи с началом Второй мировой войны, независимо от пакта, не пакта, в ориентации советской экономики, военной промышленности, вот этих мобилизационных планов. Это учитывается, это, наверное, не может не учитываться, то, что все-таки идет мировая война.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Телезрителям тоже скажите.
Телезрителям тоже. Ну, я привык к «Эхо Москвы», все-таки это радиостанция.
Вот. Да, ну нас смотрят.
Да, ну, да, да, еще и новые технологии позволяют еще все это видеть и в прямом эфире. Ну, вопрос, ну, скажем, очень сложный. Сложный, потому что, конечно, заключение пакта Молотова-Риббентропа для советского военно-политического руководства вовсе не означало того, что удастся избежать участия во Второй мировой войне. Понятно было, что рано или поздно в войну придется втянуться. В каком качестве? Союзника Германии? Вопрос. Противника Германии? Вопрос. Рассматривали все вопросы на самом деле. Ну, пока вопросы рассматривались, наступило 22 июня 1941 года, и
эти вопросы были сняты.
Эти вопросы все были сняты.
Да. Но тем не менее, да, все-таки два года Советский Союз существовал вот в этой непонятной, я бы сказал, да, конъюнктуре такой, как военно-политической именно. Ну, давайте так, я вам задам такой один из коренных вопросов военной истории, который до сих пор обсуждается, и запущен он, ну, там, известных тем, известными нашими историками, многими нашими историками. Какой войне все-таки готовился Сталин? Ну, если судить, конечно, я понимаю, что если судить по военно-промышленному комплексу советскому, по его развитию, по тем ориентирам, которые были даны этому комплексу накануне 41-го года.
Ну, Сталин тут ни при чем.
Ну, у нас принято так говорить.
Первое в мире социалистическое государство, государство рабочих крестьян готовилось к войне по всем азимутам. То есть на Западе Польша, Германия, то есть Франция, естественно, Великобритания, это на Западе, на юге Турция, ну, басмачи, естественно, все такое, на севере Финляндия, на Дальнем Востоке
Япония.
Япония, ну, Маньчжурию. То есть подготовка к войне шла по всем азимутам. Военно-политическая обстановка развивалась очень противоречиво, и было, в общем-то, не ясно и непонятно. Суть, основное зерно противоречий того периода времени. Его, кстати, многие до сих пор, короче говоря, не понимают, хотя причины этого конфликта коренятся, точнее говоря, имеет ту же самую природу, те же самые корни, из-за которых произошла Первая мировая война.
Конфликт, вы имеете в виду советско-германский?
Нет, Первая мировая война.
Второй мировой войны?
Первая мировая война произошла по причине, это самоторгового конфликта между Германией и Англией, Первая мировая война.
Да, то есть, это мне... Вы хотите сказать, что Вторая мировая война...
Вторая мировая война как бы это самое, имела те же самые причины, те же самые корни восстановления. Как бы Советский Союз был здесь... такой стороной периферийной.
Он, это безусловно.
Да, он не был как бы вовлечен в конфликт с точки зрения каких-то, в общем-то,
интересов,
глубоких экономических интересов.
Или геополитических.
Или геополитический интерес. То есть, с уровня геополитики, ну, что...
Нет, это... Вторая мировая война, как я понимаю, во многом порождена Первой мировой войной, вернее, теми результатами, к которым она пришла, Первая мировая война. Потому что Версальский договор никого не устраивал.
Совершенно верно. Ну, как бы у нашего как бы руководства было бы совсем другое несколько представление о сути геополитических процессов и вещей. Они же думали, что сейчас на них бросятся все, потому что они вот такие, да? Государство, рабочие, крестьяны и прочее. Ну и в свою очередь...
Но они же сами же тоже хотели, они же тоже представляли угрозу для первого государства рабочих и крестьян. Как вы говорите, оно представляло угрозу?
Какую угрозу мы могли кому представлять? Со своей, извините, отсталой это самой экономикой, отсталой промышленностью, отсталым военно-промышленным комплексом.
Все-таки вы его считаете отсталым?
Отсталым, конечно.
Почему? По технологиям, по качеству?
По уровню экономического развития. По всему составу тогдашней производственной технологической базы. По пропорциям, то есть я имею в виду с точки зрения всех макроэкономических данных, Советский Союз с точки зрения вот, военной державы не представлял угрозы ни для кого, ни для Японии, ни для Германии.
Но тем не менее боялись? Все-таки провозглашена теория мировой революции,
да? Да нет, мировая революция... Кто боялся? На Западе уже ну, я думаю, уже в середине 20, уже после 1933 года, после того, как Гитлер разгромил компартию, это самое, я думаю, что мировой революции уже никто не боялся всерьез. Давайте подходить к теме объективно. Короче говоря, у советского руководства было представление о том, что будет война, эта война будет вестись по всем азимутам, то есть со всем капиталистическим окружением. Сегодня с одним, завтра с другим, может, вместе со всеми.
Подождите, давайте здесь, я хочу здесь разобраться. Да. По всем азимутам ждали войны, то есть имели в виду, что ждали нападения на себя.
Да, совершенно верно.
Сами ни на кого не собирались
отражение
нападать.
Отражение агрессии. Сами никого, ни на кого не собирались нападать. Это самое... Революция на штыках после позора под Варшавой уже...
20-е годы вы имеете?
Конечно, да? конечно желания и интереса не было.
Но, тем не менее, есть данные о том, что Сталин предвидел войну. Предвидел войну с Германией именно. Это было уже немножко, может быть, чуть-чуть позднее, где-то там в 40-м году, да, в 41-м году. Говорят, что, есть такая теория, это, наверное, известна, концепция, что там что Гитлер напал чуть ли не за несколько дней до того, как Сталин на него собирался напасть. Но более, мне кажется, соответствует действительности дата 42-й год.
Ну, после того, как война уже разразилась, началась, после того, как был заключен такой как бы пакт с дьяволом, да, то типа того, что, значит, мы вас трогать не будем, ну, пакт не нападение, да, вот, делайте все, что хотите, так далее, так далее. И мы даже готовы с вами сотрудничать, и в принципе, могли бы рассмотреть.
Ну, то есть мы развязали руки Гитлера, безусловно.
И перспективы, это самое, похода, совместно похода в Индию, почему бы нет, давайте это самое, давайте и в Индию сходим. Но дело-то, конечно, не в этом. Конечно, все прекрасно понимали, что после разгрома Англии, они все-таки верили, что разгром Англии... Гитлер разгромит Англию. Что после того, как он разгромит Англию, приблизительно они думали, что это произойдет где-то в период, в конце 41-го, начале 42-го года, ну, может быть, в 43-м году, во всяком случае, разгромит в том смысле, что принудить к заключению мира. Потому что взывать Англию сложно, в силу ее островного положения.
Да.
Принудит. То есть...
Вот после этого, возможно, война между Россией.
После этого они были абсолютно убеждены в том, что Гитлер повернет на восток. Причем это соответствовало как бы и доктрине, Дрантна-Хостен.
Угу. И... А по мобилизационным планам нашим можно сделать вывод о том, что мы тоже готовились к превентивному удару?
Вот когда была советско-финская война известная, да?
Не очень удачно.
Не очень удачно, кстати, да. Тогда особо напрягать военную промышленность с точки зрения увеличения объема производства, использовали запасы там и так далее, мобилизационные запасы, резервы, которые имелись. А вот на 40-й год, в общем-то, неизвестно было, как это самое ситуация. Никто не ожидал, во-первых, никто не ожидал, что так быстро будет разгромлена Франция. Про Дюнкерк вообще, конечно, даже. И это в страшном сне такого не снилось, да. Когда вот что-то произошло.
Сами французы этого не ожидали.
Нет, вот после Дюнкерка, конечно, конечно, озаботились, но существуют документы, доклады наркома Ворошилова в Комитет обороны, лично в Политбюро, так далее. Но это такой очень интересный комплекс документов, которые у наших архивистов руки не дошли, они пока как бы не рассекречены. Вот. Я буду опираться на те данные, о которых можно говорить уже как о доступных к упоминанию. Вообще, предполагалось увеличить объем военного заказа с 10,7 в начале 40-го года с 10,7 миллиардов рублей до 37 миллиардов, то есть 3 раза.
3,5 раза.
3,5 раза, да. Это было в 40-м году, значит, заявка рассматривалась, прежде всего, конечно, в Госплане, прорабатывалось все балансы, возможность его выполнения. Есть записка Вознесенского, представителя Госплана, о том, что, вопрос, мы готовимся к войне, так говорится, мы говорим к войне, то есть мы остальные планы все
сдвигаем.
Мы сдвигаем, да. Если это не война, то есть это просто какая-то военная тревога и прочее, то мы такого напряжения не выдержим. К началу 41-го года, то есть к началу года войны, заявка на производство предметов вооружения, военной техники, снаряжения и так далее, вернулась на величину 17,5 миллиардов
рублей. То есть его потом снизили, да?
То есть,
первоначальность в 2 раза фактически снизили.
Хотя бы вот из этих данных, из данных балансов, как бы госплана, просто из косвенных документов, понятно, что они были и в то время, не публиковались, они не были общедоступными. Просто следует о том, что, конечно, в 41-м году нападать на Германию Сталин не собирался. Это можно судить по документам экономического характера. Mm-hmm. Вот. То, что могли разрабатывать военные, то, что нашли наши ученые-историки, то есть различные варианты, различных планов, наступательные операции, это дело военных.
Когда советская экономика, военно-промышленный комплекс перешли на режим военного времени? После 22 июня, да? До этого нет?
Нет. Экономика работала в режиме мирного времени. Это абсолютно точно. Хотя было, конечно, очень много сделано в эти годы, в 1939-1941, для развития авиационной промышленности, для развития артиллерийского вооружения, для организации производства ручного огнестрельного оружия. Тут, конечно, были сделаны очень неплохие заделы, которые впоследствии оказали неоценимую услугу нашей стране, когда война уже началась. Но нашему народу, будем говорить точнее.
Меня, знаете, что еще один такой вопрос по поводу организации нашей военной промышленности. В мирное время нормально, да, когда существует там министерство, или как у нас там наркомат. Там в то время назывался, не знаю, ну, условно говоря, оборонной промышленности.
Почему условно? Так и назывался. Наркомат оборонной промышленности.
Но в 1939 году, да, возникает несколько наркоматов.
Наркомат был раздроблен на...
Раздроблен по видам вооружения.
По видам вооружения.
Да, судостроения, боеприпасов.
Совершенно верно.
Что там еще? Авиапром, да?
Да, авиапром.
И так далее, и так далее.
Бронетанковая промышленность.
Это не свидетельство такого предчувствия все-таки войны, да? Надо наращивать.
Это свидетельство перехода на новый, качественно новый уровень экономического роста. То есть сформировался целостный научно-производственный комплекс, позволяющий, значит, полный цикл производства, позволяющий производить...
От КБ, там, от НИОКРа.
Совершенно. НИР, ОКР, мелкосерийное производство, среднесерийное производство, крупносерийное производство. Ведь 20-30-е годы ведь у нас как бы не было вот даже такого понятия опытный завод. Опытный завод – это то, что производит там 10-15...
А когда у нас появились опытные заводы?
Вот, нормально, реально опытные заводы, то есть система НИР и ОКР сформировалась у нас в годы второй пятилетки.
Второй пятилетки.
Конечно.
То есть это 33-30...
Совершенно верно, да.
А третья пятилетка, ну, она не могла быть завершена по объективным причинам, поскольку война началась, да? Значит, у нас какой, 38-42, да? Если я не ошибаюсь.
Ну, да.
Да? Но, естественно, что была оборвана, но в планы вот этой третьей пятилетки закладывалась некая такая милитаризация, скажем.
Милитаризация присутствовала в планах развития советской экономики вплоть до 10-го пятилетнего плана. То есть везде и повсюду намечалось перепроизводство продукции группы А, то есть производство средств производства. То есть производилось больше стали, больше там серной азотной кислоты, больше ГСМ, чем это требовала экономика мирного времени.
То есть это в интересах военно-промышленного комплекса?
Это все в интересах не военно-промышленного комплекса,
в случае вдруг
час икс. В интересах войны.
Вы знаете, о чем? Вот и неделю назад мы об этом не поговорили. Сейчас я вам задам вопрос, который относится и к периоду довоенному тоже, ну и к военному, естественно. Это, когда я понимаю, когда речь идет о военно-промышленном комплексе, это военные, понятно, промышленность, понятно, но это еще и наука.
Совершенно верно.
Да, это лаборатории, научно-исследовательские институты и так далее. Вот когда вот эта база более-менее современная, ну, по тем понятиям, появилась в советской экономике, в Советском Союзе.
Ну, я думаю, что после войны, это когда началась реализация уранового проекта.
Только?
Ну, я говорю, в полной мере.
Нет, но все-таки существовали же авиационно-конструкторские бюро.
Ну, да? я не имею в виду, вот, как бы это самое... Ну, да, не только это самое конструкторское бюро, существовали целые институты.
Да?
Да.
Существовали институты.
ЦАГИ, ЦАМ и так далее.
Там по боеприпасам, по танкам, по вооружению, по стрелковому оружию.
Ну, вот, понимаете, были ведь... СКБ при каждом военном заводе.
Вот, да, вот это...
При каждом военном...
То есть не было централизации?
Конечно, нет. Ведь понимаете, ведь создание военной техники, оно вот, хочешь не хочешь, оно требует конкуренции. То есть нужно объявить ТЗ, нужно сказать вот конструкторам и так далее, ну, конечно, это в закрытом порядке, что вот стране нужно такое-такое.
Ну, проводили изделие. Же конкурсы.
Конечно, конкурс. Закрытый конкурс. Угу. Вот, в нем должны участвовать. Без конкуренции, без вот этого...
Как... В Советском Союзе проводили же?
Естественно, без этого было невозможно.
Да. То есть, да. Была конкуренция.
Ну, а как же?
Была реальная конкуренция.
Была реальная конкуренция научных идей.
Да, и было ревностное, было ревностное отношение.
Технологические решения.
Ученых друг к другу.
Было ревностное отношение ученых. Угу. Ну, извините, была и награда.
За это. Награда.
Да, государственная премия, вот, звезда Героя Советского Социалистического Труда, это, и так далее, и так далее. Благо, материальные привилегии и тому подобное. Конечно,
но когда мы говорим о военно-промышленном комплексе в годы войны, это, конечно, в первую очередь, наверное, всем приходит в голову, приходит на ум, это достаточно быстро и... Вот, я бы сказал, эффективно, я не знаю, подтвердите вы это или нет, эффективный перевод вот этой всей военной промышленности из западной части России туда, на восток. или там в зону не оккупированную, вне военных действий.
Ну, вот представляете, это самое, что получилось на самом деле? В результате того, что вот прошляпили вот это вот начало войны, вот не ожидая внезапного нападения, потеряли Украину, Белоруссию, Прибалтику, ну, до Москвы все-таки сами дошли, и угроза ее захвата была вполне реальна. Короче говоря, ведь пришлось перебазировать 65% кадровых военных заводов.
Это огромный труд.
Это огромный труд. Ну это я не говорю, это десятки.
Но вы подтверждаете, это что сотни, это эффективный труд?
Это сотни эшелонов. Нужно было. Yeah. Было загрузить все, что прежде всего загружали готовые, ну, полуготовые изделия. Загружали поточные линии, станки так далее. Конечно, огромное количество сырья, полуфабрикатов, заготовок и так далее. Вот, документации, к сожалению, перевести и перебазировать не удалось. Но, к счастью, вот опять же, в 1939-1941 годах были созданы предприятия дублера, куда была, собственно говоря, была переведена и соответствующая документация. Были как бы созданы... Как бы,
что не удалось перебазировать?
Ну, людей, конечно. Да, людей. Ну, во-первых, ведь не решили, с самого начала не решили вопрос о броне. То есть, призывать, не призывать рабочих.
Работников обороны,
да,
промышленности.
Да, вот началась война, движимые патриотическим так порывом, они же рванули в военкоматы и так далее. То есть, мастер, он должен сидеть, там, это самое, стоять за станком.
Но помимо...
В три смены, да?
Ну, да,
да. А он винтовку, это самое, трехлинейку, там, что там, бутылку с коктейлем молота. И вперед, да.
И вперед в бой.
И вперед, да, вперед в бой. И очень, конечно, много кадров погибло. Ну, я так полагаю, что где-то. Вот,
новые места базирования, ну, за исключением там заводов дублеров, да, которые уже существовали, там использовали некие производства, там, не знаю, мирные, какие-то другие, которые были до того, или заново все в основном возникало.
Вы знаете, вообще все это как бы вот. Но новое предприятие, вообще все как бы вот, то есть, перебазировалось в новой мощности. То есть, чаще всего сносили цеха, несущие стены, строили на чистом месте новый цех. Вся технологические линии, потоки, процессы, цеха, инструменталка там и так далее, чаще всего все делалось как бы вот на голом месте заново. То есть, в поле. Работали фактически в поле. Проявляли величайший энтузиазм, героизм, конечно.
Тут об этом говорить нечего. Да. С этой точки зрения, поэтому я сказал, что, на мой взгляд, это все-таки было эффективное.
Поэтому и, честно говоря, вот это самое, и вот, как ни странно, 43-44 год вышли на уровне показателей вот этого плана МП-1 по всем отраслям военной промышленности.
А МП-1 – это тот, который вводился в 39-м году.
Который должен был быть утвержден в 41-м году. Но его...
Понятно.
Да, утвердили не совсем.
Понятно,
не
но еще не все понятно. Мы продолжим через одну минуту, мы продолжим беседу с Николаем Симоновым.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях доктор исторических наук Николай Симонов, с которым мы говорим о военно-промышленном комплексе в годы войны, военно-промышленном комплексе СССР. Ну, вот я так уточнил, что СССР, но наши слушатели и зрители, это я знаю по опыту прошлых программ, всегда их интересует, всегда все хотят сравнение получить, да? Вот как бы вы охарактеризовали, как бы вы оценили ту эффективность, о которой мы говорили, советского военно-промышленного комплекса, с военно-промышленными комплексами, ну, давайте Германии возьмем, не будем брать союзников, да, хотя есть еще и второй вопрос, это все-таки, когда мы говорим о ВПК, мы имеем в виду всегда, где-то там сзади, в голове, где-то смелькает слово «ленд-лиз». Понятно. Но это следующий, это будет следующий вопрос. Давайте сначала попробуем сравнить с Германией.
Ну, вы знаете, очень тяжело сравнивать экономику, основанную на принципах...
Да, когда да, они разные,
рынка,
на разных
и, основах. Да, и основывающиеся на, как оно принято, командно-административных принципах управления. Есть, конечно, что-то общее. Например, наши наркоматы, во всяком случае...
Нет, ну, общее это результат.
Общее это результат.
Да, то есть, танки здесь,
чем,
и танки
чем,
здесь.
Чем-то наши наркоматы стали напоминать крупные германские корпорации.
Концерны,
да, того же Круппа там и так далее.
Извините, чем, я вас здесь перебью, потому чем-то, что, да, в общем-то, под влиянием Германии... Вообще, Германия, вот мы с ней все время там воевали весь 20 век, но они на нас большое влияние оказывали.
Совершенно верно.
Да? По поводу создания, что наркоматы напоминают концерн, это как был, собственно говоря, создан «Газпром». Это уже, правда, не военная история, на базе Министерства газовой промышленности.
Ну, извините, у нас...
Ну, ладно,
это так. Да-да, в принципе, у нас на...
И под влиянием немцев, кстати говоря.
Ну ладно.
Ладно, значит, это лирическое отступление.
Да, лирическое отступление. Ну, действительно, стали напоминать это самое крупные западные корпорации, концерны. Да. То есть там была уже, значит, и наука, значит, и техника, и технологии, да, была система обучения кадров. То есть созданной в системе высшего образования создавались соответствующие дисциплины.
Полного цикла. Такого.
Полный цикл у нас вот ВПК в этом смысле, в этом разрезе стал в чем-то напоминать немецкий, ну, скажем так, германский, вот именно как раз в конце 30-х годов. Но это объективно, как бы, да? То есть шли, развивались, чему-то должны были прийти.
Угу, угу. Ну, а по эффективности, смотрите, все-таки, ну, немцы, помимо своей собственной базы, да, достаточно развитой, это мы говорили вот в прошлой программе, в их руках еще оказались Франция, Чехословакия, которая действительно была из будущих соцстран, это была самая, так сказать, промышленно развитая страна. Да? Ну, и не говоря уж там о более мелких, хотя тоже, в общем-то, достаточно развитых стран, ну, хотя та же Австрия, которая там, аншлюз произошел. Да?
Давайте, значит, я скажу.
Да, вот качество... Вот на протяжении, вы в той программе, в первой, вы сказали, что все-таки по качеству мы уступали.
Вот,
что
вот...
немцы производили меньше, но лучше. В течение войны этот разрыв в качестве сократился?
Ну, вы понимаете, значит, немецкая промышленность, вообще западноевропейская промышленность опережала советскую промышленность вообще, и оборонную промышленность, ну, ну, на два технологических поколения, это точно. Они опережали, конечно. То есть мы другим образом как бы уже мобилизовали свои ресурсы, другим образом сосредоточили свои усилия. Естественно, если бы Германия напрячь вот до такого же уровня, как напрягся советский народ, затянув пояса, извините, они бы восстали.
Там это была, правильно я понимаю, там это была система, а у нас это одномоментное напряжение сил.
Ой, господи, если бы это...
Который не может быть системой.
У нас это был стресс, который вот начался с октября 2017 года, и он продолжался. Вот. Стресс или безумие, или что-то еще. Ну, что... Ну, я не знаю, как... Ну, очень трудно все это говорить, все это сравнивать. Вот, вы знаете, когда... уже после войны начался демонтаж немецких предприятий, производивших военную технику, причем различных отраслей производства, да, вот, и когда привезли в Советский Союз вот это новое, ну, я имею в виду, то оборудование, которое использовалось в Германии, то, конечно, наши инженеры, техники были во многом потрясены, они видели совсем другую культуру производства, они видели совсем другую организацию труда, именно после того, как они... Все это демонтированное оборудование уже в соответствии с планами, чертежами устанавливали, да? Они понимали, что это требует уже другого уровня квалификации труда и других стимулов и прочее, прочее. Вы не понимаете, влияние, конечно, оказывалось. Ну, вот, кстати, влияние немецкого вообще организация оборонпрома, вообще как бы организация промышленного, вообще культуры производства, конечно, только вот, вот после войны период, это очень, очень. Поэтому война-то с космополитизмом, то знаете, ведь она ведь не случайно началась. И до поклонства космополитизма 50-е годы. Вы понимаете, о чем я
говорю? Нет, не понимаю. Ну, разъясните.
Борьба с космополитизмом, это самое, и, ну,
да, это, да, да, борьба с
космополитизмом, я знаю. Да, по поклонничеству Западу. Не, да, когда начали доказывать, что Россия родина слонов, и все, значит, открытия сделаны у нас, и так далее, и так далее. Почему? Причина какая? Да, потому что, вот еще раз говорю, люди реально воочию видели вот эту вот разницу между тем, что было у нас, и тем, что, и то, что имела Германия, даже та же Германия. То есть, я говорю, что другие методы, другие формы управления, ну, это наши, как бы, тут очень тяжело сравнивать с точки зрения вот каких-то вот экономических вот, это самое, критериев, их очень трудно подобрать.
Ленд-лиз. Как обещали, да, это была существенная, скажем так, помощь, существенная подпорка. Я имею в виду вот с точки зрения такого материального снабжения, если хотите.
Вот если говорить по существу, это самое, конкретные цифры по ленд-лизу, они опубликованы. Ну, я должен сказать самое главное.
Цифры известны.
Цифры известны. Значит, существует как бы вот в том же самом, как бы вот военно-промышленном экономике существует период, когда, значит, вот достигается пик производительности труда, а потом вдруг резко начинается спад производства. Оборудование используется 24 часа практически в сутки. Рабочие, так далее, тоже устают и прочее. Это самое, не хватает сырья, материалов, испытывается дефицит в том и другом, в третьем. Опыт Первой мировой войны показывал, что во всех странах, значит, после достижения пика производительности началось резкое падение производительность труда, увеличилось количество брака, уровень рентабельности резко понижается, то есть все производственные экономические показатели. Для экономики страны, которая выиграет войну, это может быть не так страшно, для экономики войны, которая, страны, которая войну проиграет, это полные кранты. И вот самый вот напряженный период, 44-45 год, конечно, поставки производственного комплектного оборудования, поставки сырья, материалов, по ленд-лизу, ну, кроме ленд-лиза существовал еще и импорт. То есть мы еще очень много покупали за алмазы, за золото, за пушнину.
Где?
За икру.
В тех же Штатах, да?
В тех же Штатах, заключая контракты с частными фирмами. В той же Швеции.
Ну да, ленд-лиз шел по государственной линии, да?
Ну, ленд-лиз-то шел по основе, это самое межгосударственное соглашение. А кроме того, существовала возможность заключать прямые контракты с американскими компаниями, частными компаниями. Чем мы, кстати, и воспользовались тогда.
Ну да. Я просто смотрю вопросы, которые нам присылали и во время эфира, и перед эфиром. Я думаю, какой вот здесь вот где-то был вопрос, не знаю, найду я его сейчас или нет, а вот нашел, кстати. И он немножко смешной, но от него я оттолкнусь. Александр спрашивает, правда ли, что станки на макаронных фабриках заточены под производство патронов?
Неправда.
Вот. Но я в связи с этим вот какой хотел вопрос. Насколько в годы войны мирные производства, которые существовали, да, на незанятых территориях и на территориях вне боевых действий, насколько они, переводились ли они на военные рельсы и в какой степени?
Да? Очень малой степени, потому что военное производство все-таки специализировано, глубоко специализировано, специфическое. Я вот говорил, значит, точность обработки деталей, там микроны, это нужна высочайшая квалификация там, и тому подобное. Вот. Плюс военная приемка и прочее, то есть там отлаженный это самый цикл. Значит, в лучшем случае, значит, на наши гражданские предприятия производились комплектующие, там упаковки, там это самое, корпуса для, это самое, для снарядных гильз, ну, взрыватели, то есть мелкие детали, которые где-то потом, значит, собирались, отвозились, и потом так далее. Ну, были, конечно, уникальные у нас системы ручного огнестрельного оружия, то есть пистолеты-пулеметы ППШ, которые можно очень хорошо на швейных фабриках. Это самое. Ну, на фабриках производства швейных машин, это самое. Ну, вообще, там где существовало, там же 90% деталей на том же ППШ, это штамповка. То есть, там везде, это самое, да.
То есть... по старому советскому анекдоту, что выносил по деталям, выносил по частям швейную машинку с фабрики, дома собирал, но все время пулемет
получался. Все время пулемет получался. Вот я как раз в этой связи не помню.
Так.
То есть, на самом деле, львиную долю производства военной техники, и даже у нас существовал наркомат боеприпасов, который вот вроде бы должен был специализировался на производстве боеприпасов, но 60% всех боеприпасов, ну, я имею в виду артиллерийских, это самое, комплектных, я в старой терминологии артвыстрел, 60% артвыстрел все-таки это производство предприятий наркомата вооружения. То есть наркомат вооружения производил и предмет вооружения,
кстати,
и боеприпасы.
Когда вот наркомат оборонной промышленности разбили вот на такие специализированные наркоматы, да?
Ну, да, когда было... Да. В 39-м году.
Да, то, значит, соответственно, и при каждом возникали собственные производства, собственные предприятия.
Ну, видите, значит, наркомат оборонной промышленности, значит, он состоял из 9 специализированных главках.
Да, потом эти главки стали наркоматами, фактически.
Ну, фактически эти главки стали и стали наркоматами.
Да. Но когда они были главками, там все-таки была некая
координация. Нет, интересный еще момент. Значит, когда формировались наркоматы, к ним присоединялись или наоборот от них отнимались одни предприятия. Это самое. То есть состав производственной технологической базы, в общем-то, немножко изменился. Это был не те главки, которые были в 1939 году в полной мере.
Так.
То есть, еще раз, цель была какая? То есть, сделать полный, это самое, целостный производственно-технологический комплекс, где присутствует как бы все, да? Это наука, производство, техника, технология, где присутствует мелкосерийное, опытное серийное, среднесерийное, и где существуют серийные, крупносерийные заводы. Да. То есть, вот технологические цепочки вот, после реформы, они как бы уже встали на свои места. И в этом смысле как бы немножко начали, стали наркоматы напоминать западные концерны в этом смысле.
Так сколько? А, это по поводу, ну, сколько автомобилей было, ну, кто это посчитает. Но я так понял, что из вашего ответа по ленд-лизу Студебекера это все-таки была солидная подпорка, да, солидная.
Ну, ленд-лиз обеспечил 55% всех, ну, использования всех автомобилей в Советском Союзе. Ну, вообще, если честно говорить, если перевести сумму ленд-лиза, ну, никто же не считал, я вот так я на досуге посчитал, вот, это где-то 20% это национального дохода, то есть ленд-лиз, просто один ленд-лиз обеспечил.
20% нашего национального,
дохода, да.
То есть пятая часть.
Ну, да.
Но это немало.
Это немало. Причем это ведь... Как раз именно то, в чем мы острее всего и нуждались.
Ну, понятно, да, потому что
то, чего у нас не было. Значит, вот, ленд-лиз обеспечил, сейчас вспомню, ленд-лиз обеспечил 55% потребностей, наших потребностей в автотранспорте. То есть, всех видов и типов. Угу. Это немало.
Вот некто Bubble 475 из Перми. Расскажите о структуре производства моторных топлив в Германии и Советском Союзе. Правда ли, что немцы намеренно ставили на танки бензиновые двигатели, так как вся солярка уходила на флот, в том числе подводный? Вообще история с соляркой, это интересно с немцами, да, связанная там и с морозами.
Ну да, ведь немецкие, это самая бронетанковая техника и авиационная техника работала на высокоэтановом бензине, произведённом из бурого угля. Это синтетический бензин.
Синтетический бензин.
Синтетический бензин. Значит, ну, это, конечно, он очень дорогой. Еще одна неприятная вещь. Значит, он при температуре минус 20 градусов разлагается на две фракции, которые не воспламеняются. Это, конечно, была большая проблема для немцев. Она стала превращаться в катастрофу после того, как в 1944 году советская авиация уничтожила нефтяные вышки.
В Румынии.
Да.
В Плоеште.
В Плоеште, да, все. Ну, в советское время об этом было не принято говорить, поскольку Румыния...
Румыния была братской страной.
Была братской, братской дружественной страной. Тем не менее, после того, как немцы лишились качественного ГСМ, качественного бензина, ну, имеющихся, они попали в очень тяжелое положение. То есть, что там? Значит, вы знаете, тоже мало-мало говорят, ведь немцы захватили колоссальное количество всякого добра, когда после капитуляции Франции, ведь очень много было в портах прибыло судов уже из разных стран, под разными флагами, на которых находилось как раз стратегическое сырье, оборудование и прочее, прочее. То есть они собирали, конечно, с миру понетки для того, чтобы обеспечить потребности своей армии в бензине, в ГСМ. Ну, собирали, видимо, по всей Европе. Ну, видимо, собирали как-то достаточно эффективно. Может, что-то получали через Швецию, не исключаю. Может, в Швеции через каких-то цепочку трейдеров, откуда, из той же, да, из той же, понятно, да, из той же дружественной страны, в кавычках.
Ну, я не знаю, это легенда или нет, но говорят, что даже после 22 июня, по тем контрактам, которые были заключены ранее, вроде еще шли даже какие-то поставки из Советского Союза в Германию. Ну, не знаю.
Нет, ну, нет, я вполне... Вот смотрите, вот был заключен этот самый контракт на поставку того-то, того-то. Ну, да. Грубо говоря, того-то зерна. Ну, у нас своего флота не хватало, ну, зафрахтовали какой-нибудь там пароход какой-нибудь, какой-нибудь
ну, третьей страны. Важно,
вот, он где-нибудь загрузился в Одессе, вот, где-нибудь, грубо говоря, 20 июня. Вот, у капитана есть предписание двигаться куда?
В Германию.
В Германию, все, он и двигался в Германию. Вот,
а
тихонечко.
Пока он обойдет все это самое?
Ну, пройдет через да. это самое, через проливы, вот, придет в пункт назначения рано или поздно. Вот. Я не исключаю, что многие товары были в пути.
Николай Сергеевич, еще один вопрос, который я вам должен был задать еще в предыдущей программе, но задам его сейчас, и тогда он будет распространяться и на довоенный, и на сам военный период. Это использование заключенных как рабочей силы в промышленности оборонной. Их не боялись допускать до ВПК нашего? Как неблагонадежный элемент.
Вы знаете, это самое труд заключенных, насколько вот мне позволяет, как бы я документов конкретных, как бы я про них говорить не могу, я всего как бы охватить бы, конечно, не мог. Вот. Труд заключенных, я думаю, использовался вот в период, когда
30-е годы?
Нет. Вот первые месяцы войны, вот, когда предприятие, когда, понимаете, да?
Да-да-да.
Вот то есть период это самое.
Период... Когда полная мобилизация была всего.
Да.
Все, что только может двигаться.
То есть, представляете себе, прибывают в чистое поле, это самое составы и так далее, с оборудованием и так далее. Рабочие, я имею в виду местные, заняты своими делами. Кто будет их разгружать, кто будет строить все это самое, строить новые цеха, заливать. Ну, я так думаю, что здесь, именно здесь как раз и принудительно-то как раз и... Хотя... Ну, не было у нас ни принудительного труда, извините, в Советском Союзе.
Ну, Сергеевич, а вот такой неожиданный вопрос, чем мне только что пришло в голову. А во время войны считали показатели экономического роста?
Естественно.
Считали, да?
Ну, у нас же экономика-то была плановая. То есть она...
Ну, а какие планы? Там же не было пятилетки никакой, которая... Потому что эта третья пятилетка была прервана войной, и там же никаких планов не было.
Вы знаете, это самое... При Госплане существовал... При Госплане, в Минфине существовал мощный это самое, аналитический, как бы это самое...
Отдел.
Центр управления, да. Который все-таки...
Все считал.
Цифир-то все считал. Ну, извините, вот балансы, например, да, вот баланс по стали, например, вот квартал, вот нужно произвести столько-то, потребности такие-то, там-то и там-то.
То есть все равно госплан это
как сбалансировать? Занимался. Сбалансировать невозможно, то есть всем дать
а
нельзя.
А где госплан насидел? Он не выезжал из Москвы?
Нет, госплан из Москвы не выезжал. Практически не выезжал, то есть аппарат был был в Москве. Ну, где он размещался, конечно, не так, там. Где...
Ну, там должны быть, наверное, сумасшедшие цифры экономического роста, нет, в годы войны.
Что вы имеете в виду?
Ну, за счет как раз, за счет ВПК, как раз, за счет производства вооружений.
Ну, нет. Ну, извините.
Там же произведено-то, да?
Ну, произведено-то много, как бы, да, вот с точки зрения да. военной техники.
Да.
Да, ну, показатели экономического роста, они имеют...
Как ну, бы, я имею в виду рост ВВП, да?
ВВП, извините, имеет тенденцию к уменьшению.
Да?
Да, да. И где-то падение останавливается только в 1944 году.
А все-таки падение даже было, да?
Не только колоссальное падение. Ну, ВВП упал в половину. Ну, извините, столько... Ну, вы потеряли...
То есть, вот это вот производство военной техники не компенсировало, да, все остальное?
Знаете, производство военной техники этого не могло компенсировать. Ну, во-первых, потому что система цен была, ну, очень своеобразная.
Ну, да.
Механизм ценообразования был у нас очень специфический.
Ну, сидел да. человек за столом и придумывал цену.
Нет.
Фактически.
Нет. У нас как бы было понятие плановой себестоимости.
Ну да, плановая себестоимость плюс торговые наценки там, и так далее.
И какая торговая наценка?
Ну,
да. Плюс маленький процент рентабельности, который ну, закладывался да, для да. того, чтобы состыковать материальные балансы с финансовым показателем. Финансовые показатели существовали. Наше представление о советской экономике как вот, ну, плановой, в том смысле, как натуральное хозяйство, конечно, это не соответствует действительности. Она была, в ней использовалось и понятие, и было понятие рентабельности, и, это самое, и себестоимости. Была цена, была зарплата, извините. Вот. Были некоторые, это самое, некие все-таки материальные стимулы в связи с этой зарплатой.
Да. Ну, это, да.
Было производительность труда.
Когда уже да, отказались.
Были тарифы, были расценки.
Это, по-моему, да. во второй пятилетке уже вот появились эти все
да не,
вещи.
Почему? Они существовали всегда. Ну, вот как бы, ну, то есть, ну, 20-й год, 30-й год. Ну, если вы имеете в виду, вы путаете карточки, наверное,
ну,
с
этим. Карточки.
Ну, да. понимаете, вот как бы...
Да, рубль пришел на смену, как железный конь пришел на смену крестьянской лошадки,
зарплата пришел на смену... Нет, не надо просто, понять нужно правильно. Карточка – это как бы часть зарплаты. Да. Денежная форма зарплаты, ведь она не отменялась. Она существовала. Просто в госмагазинах на нее купить было нельзя. Зато можно было купить все, что угодно на колхозном.
Михаил Сергеевич, у нас минута.
Да?
Я хочу задать вам все-таки последний вопрос. И мне кажется, что это он тоже важный. В какой мере те мощности, которые были созданы и использовались во время войны, остались после войны ну, базой для уже советского послевоенного ВПК? Или опять надо было все фактически сначала строить?
Вы знаете, ведь... Полностью было уничтожено тракторное производство на танковых заводах. Полностью было уничтожено производство энергомашиностроительного там, и так далее оборудования. Все это, производство буровых там, платформ, вышек, все оборудование для нефтехимической промышленности, производство оборудования для легкой промышленности. Все это было искорено. И все это нужно было.
Вот, заново
стану. На какой базе?
Ну, а танковые заводы оставались и продолжали делать танки?
Ну, если бы они продолжали делать танки, еще бы, извините, делали бы все это самое, да, буровые там установки, там металлорежущие станки.
Вот. Все, времени, к сожалению, больше нет. Спасибо Николаю Симонову, это была программа «Цена победы», до встречи через неделю. Ну, и, может быть, еще встретимся и с Николаем и договорим на те темы, которые не успели охватить в этой программе. Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».